первый сюжет. Старшая сестра и младшая сестра. Я прекратил отношения с Викой, придумав несуществующую новую подругу, и старался о Вике ничего не знать. И вот что происходило по представлениям младшей сестрицы из обрывков фраз Юлии между затяжками у окна. Я предал Викторию. Она любила меня, а я стал гулять с другой, со скверной женщиной. Я ее Вике даже показывал и ею щеголял. И Юля ходила, смотрела на нее, вот те раз. Она любила и любит Вику. Вики нынешний муж, он подонок. Он ее Юлю изнасиловал в 14 лет. Ну, не изнасиловал, а соблазнил самым дешевым и пошлым образом. Дай слово это мне, что ты не убьешь его. Не убью, даю слово. Да, я такое пробормотал. Вика же, чтобы не допустить скандала и позора, будучи уверенной, что я ее предал, и догадавшись, что сделал ухажер Юлии Пантелеев, аспирант Корабельникова, сказала, что Пантелеев приходит в их дом из-за нее Вики, она с ним живет. Что было бы, если бы отец узнал об истине? И мама, маменька моя, уверила отца, что Пантелеев любит Вику, а тот не сбежал, согласился жениться, потому что без покровительства отца не сделал бы карьеру и уж никак не попал бы за границу. «Но какая логика?» — в замужестве Вики спрашивал я. «Выгнали бы этого Пантелеева, и все. Это логика отчаяния, тебе не понять», — отвечала Юля. «И все же я полагал, что не обрекал Вику на поступок несчастливый. Неужели я был так подл? Подл, не подл, но меня тогда направлял страх или хотя бы осторожность. Но страх очень может быть и есть подлость. Нет, я не хотел сделать Вике ничего дурного, ни ей, ни ее семье. Я не допускал Вику в наш двор и в нашу квартиру. Я желал уберечь ее. Я загнал себя в состояние титулярного советника. Я был им, и сейчас я он и есть. Однако я-то полагал, что приношу в жертву себя». Но после ночи с Юлей думать об этом было глупо. Я старался рассказать о первом сюжете внятно, но вряд ли так получилось. Второй сюжет. За завтраком я что-то нелестное сказал об Адолине с Миханчишиным. Цыганкова осадила меня. Оба эти человека заслуживали уважения, Миханчишин в особенности. Его затравили, а он нуждался в любви. Он же провокатор и лицемер, удивился я. Вы несправедливы, посмотрела на меня Цыганкова. Вы сытые москвичи, а он бедный, очень ранимый, брошенный женщинами, его надо жалеть. А в случае с Ахметьевым он просто рыцарь. Третий сюжет. Юлика была знакома с Анкудиной. С Агафьей, что ли, спросил я. С Анькой Анкудиной, что ли? «По прозвищу Агафья, по кличке Кликуша?» «Да», — сказала Цыганкова. «Анна Петровна Анкудина, историк, прекрасно знает историю России, святой человек, страдалец». «Тебе она известна?» «Она с моего курса», — сказал я. «Никакой истории России она не знает, на нее просто не смотрят мужики, она им противна, она истеричка, плакса и лицемерка». «В тебе, говорит, зависть», — покачала головой Цыганкова. «Ты ничего не делаешь для России». Она и пишет, и разносит рукописи, и я...» Тут Цыганкова замолчала и только произнесла по инерции. «Ее надо жалеть и всеми силами поддерживать». Прежде было сказано, «И мне надо опекать забиваемых». «Это кто же забиваемый?» «Миханчишин и Анкудина, выходит?» И вспомнилось. «Сергей Александрович, перебиратель людишек, Цыганкова до добра тебя не доведет». «Может быть, если принять всерьез слова Юльки, я не угадал нечто существенное в Вике. Но я не врал ей. Нет, солгал, выдумав новую подругу. Но если бы Вика любила меня, она тут же бы поняла, что я ей вру. И поняла, ради чего я вру. В случае с Викой я себя одолел. Теперь я должен был одолеть себя и после ночи с Юлькой. Я придумывал себе всяческие работы, чтобы устать и свалиться. И накопался, и натрудился. Потом пошел на канал и плавал час. Лег и заснул, утомленный, ни о чем не думая. Но утром, конечно, и в электричке все мысли были о Юльке. Выдержу, убеждал я себя, выдержу, женщин хватает. Неделю назад Юлька назвала меня единорогом, но девственником я не был. Да, с Викой близости у нас не случилось. Опять же, я и теперь так полагал, из-за старания не принести худого Вике. Но ласку женского тела я, естественно, знал. И в нашем университетском спортивном лагере Красновидово, на берегу речки Москвы, там меня чего-то опекали и груньи, то есть девицы из игровых команд. В отличие от личниц, бегуней, пловчих, велосипедисток, они считались злыми, азартными, интриганками и чрезвычайно темпераментными. «Бойся и груней», — говорили мы, но сдавались им и подчинялись их напору. Кстати, именно в Красновидове я и познакомился с Викторией Корабельниковой, студенткой экономического факультета. Она была личницей, ударяла ракеткой по мячу и бегала 800 метров. Вот она-то как раз и жила единорогом девственницей. И когда я дотрагивался до нее, она вздрагивала и готова была расплакаться. А в Москве ко мне проявляли интерес взрослые сладкие женщины, иные за 40. Что-то во мне привлекало их. Рассказывая как-то о своих приработках, я забыл упомянуть еще об одном – мосфильмовские массовки. Меня всегда определяли на бессловесные, иногда все же с репликой роли крепких, добропорядочных парней, бригадиров, командиров взводов, революционных матросов. В картотеке было записано «положит типаж». Лишь однажды меня обрядили в форму эсэсовского офицера. «Ладный», — сказали, — «излишне ладный», но сняли. Из этих, пусть и оставшихся в моем прошлом взрослых женщин и игруней, мне было стыдно перед чистой Викой, и я не мог переступить черту. Опять же выходит, что я не любил Вику, просто был увлечен ею. С Юлькой все происходило по-иному. Пусть и это была не любовь, а наваждение, затмение или еще что-то там. Если бы я писал это сочинение в свои юные годы, я стал бы сейчас сентиментален или даже слезлив. Уже давно, до вчерашней ночи, каждый день имел для меня оправдание, если я видел Цыганкову. Только ради соединения с ней мне и следовало жить. Из-за нее я ездил на Масловку. Я якобы запретил себе смотреть на нее, глупость какая, что я мог поделать с собой? Если бы я слепо оглох, я бы все равно чувствовал ее. Я бы воспринимал запах ее волос и все токи, какие исходили из нее. До соединения с ней в Солодовниковом переулке я уже был частью ее. В Дмитриеве я вышел, даже выскочил из электрички, пришагал за речи в Веденскую церковь. Там молился, упрашивал Спасителя освободить меня от нее. От кого? От чего? От Юли, от любви. Возвышенный любовный опыт мой складывался из книжных видений и романтических фантазий. Юношей я был простак и, возможно, тот самый единорог. Я учился в мужской школе, только в старших классах нас разбавили девицами. Но та, в которую я способен был влюбиться, не могла, естественно, жить в нашем дворе или учиться со мной в школе. Эти и говорили скверно, и бронились, и вредничали. Волосы их секлись, плечи их форменок были обсыпаны перхотью, под мышками виднелись потные пятна. Эротические мои восхищения возникали при наблюдениях за фигуристками на телеэкранах. Влюблялся же я в киногероинь, не в актрис, а именно в их героинь, либо же в дам из романов, в Агнесу, скажем, из Копперфильда, или в подругу шотландского воина Квентина Дорварда. В случаях студенческих увлечений я маялся, то и дело соотнося своих приятельниц с идеальными. Цыганкова была для меня единственная, и сравнивать ее с кем-либо не возникало нужды. Этак я опять раскисну, отругал я себя уже на Савеловском вокзале. От вокзала до дома добирался минут 20, обещая себе, что устаю и выдержу. Раскладушка в сарае более не устраивала меня. Надо было набить вещами чемодан и на неделю переехать к Алферову. «Хоть бы не оказалось ее в квартире», — выказывал я пожелание в судьбе. Ее и не оказалось. Открыв дверь квартиры, я сразу же услышал от жены Чашкина Галины. «Василий, а твоя-то сестрица-то умчалась куда-то часа полтора назад. Ей позвонили, она долго стояла с трубкой у уха, потом затеребенила сама нервно. Я не прислушивалась. Видно, что она взволновалась, бросилась в комнату, через 5 минут выскочила и улетела». «Ничего не сказала?» «Мне ничего не велела передать. Сказала только, что ей нужно на Киевский вокзал, и все. Она и по телефону говорила о Киевском вокзале». Дабы отменить недоумение и вопросы Чашкиных, я был вынужден произвести разъяснение вслух, будто бы самому себе. «Ага, понятно, она предупреждала. Ее как спортсменку заманивал и Киевский университет. Наверное, сообщили, что у них хорошие условия, она и обрадовалась. Что ж, оно и к лучшему, и для нее, и для меня. А то бы пришлось возиться с ней». «С чего бы вдруг из Киевского университета решили позвонить мне на квартиру?» Я выстраивать предположение перед Галиной Чашкиной не стал. На моем письменном столе лежала записка. «Василий, то, к чему я шла годы, случилось. Я и в газете появилась, узнав, что ты в ней работаешь. Теперь я свободна и должна успокоиться. Я отомстила тебе за Вику. Вика же отплатила тебе 3,5 года назад. Ты можешь посчитать, что плата произведена странным образом. Но мы такие. Или я такая. Я грешница. Или даже ведьма. Для своего же блага не подходи ко мне более. И не вздумай разыскивать меня. Ю. Цыганкова». «Она свободна. И я свободен», — подумал я чуть ли не в радости. «Как это поет итальянец Клаудио Вилла, что ли? Весел я, милая покинула меня». На кухне Чашкина явно хотела мне что-то сказать, но долго не решалась и все же не выдержала. «Василий, а сестрица-то твоя часом не в положении?» «Чего?» — растерялся я. «Она мне ничего не говорила». Галина Чашкина служила кассиршей в аптеке, то есть отчасти была медицинским работником и глаз имела цепкий. «Мне-то что?» — сказал я. «Это ее дела». «Да нет, я так», — смутилась Чашкина. «Может, я и ошибаюсь». В комнате моей по-прежнему ощущался запах Цыганковой. Я снова схватил записку. Буквы в ней были выведены довольно аккуратно. А на столе валялся листок бумаги с закорючками, пятнами, перечеркнутыми фразами, надо полагать, черновик. На обороте листка я прочитал: «Монастырь. Грешница и ведьма. Монастырь. Ритуал очищения. Очищение ли? Свободно ли? Станция Суземка. Зачем все это? Зачем все это было надо? Ритуал, значит. Неужели в ритуал очищения входили баня, мытье полов на кухне, в прихожей, в туалете? Очень может быть. Очищение от чего? От мести? От меня? От меня. И это были ее дела. Станция Суземка. Что-то я слышал недавно об этой станции.